Глава 6. «А почему не на повозках?» — спросила Каше и спокойно выдержала не то чтобы презрительный, но слегка снисходительный взгляд Хейдера. Снизу доверху, с задержкой на спине и коленях. Их она держала правильно и смертельной усталости не испытывала. Благодарность происхождению и детству. Ох, какая благодарность-то. Но за последние полдюжины лет в седло она садилась раза три, из них два на этой неделе. И предпоследний раз обошлась без седла. Так себе обошлась, но что поделаешь. В любом случае, повозкой было бы и удобнее, и проще. Особенно если в пункте назначения они нужны свежими, а не убито задеревеневшими. А Вендов тракт, которым, насколько понимала Каше, им предстояло рысить еще полтора дня, вполне подходил для колесного транспорта. Самокат утомляет не меньше лошади. Силового запаса безлошадного кара на такой конец не хватило бы, а вот современная, да хотя бы и старомодная повозка была бы вполне уместна. Тему снисходительности или сочувствия Хейдер развивать не стал. Умный человек, бесспорно. А просто ткнул перчаткой вперед и чуть вправо, пояснив. Вот потому. Там был лес, в который уходила от тракта еле протоптанная дорожка. Вот тебе и полтора дня трактом. Повозка в дорожку точно не вписалась бы. Да и лошадям, едва они въехали под слишком, на взгляд Каше, густые и высокие кроны, стало неуютно. Каше не была в лесу почти никогда. И того раза, из-за которого почти, ей хватило с лихвой. А лес того раза, по сравнению с нынешним, был, пожалуй, рощицей. Лошади быстро обвыкли, и после первых нервных мгновений с возмущенным всхрапыванием и попыткой удрать задом в более безопасное место наловчились аккуратно ставить копыта на плотные пятачки, не попадая на извивы корней и оглушительно переламывающийся валежник, не спотыкаясь и не теряя равновесия. Каше так легко освоиться не сумела. Глаза привыкли к затененной яркости, уши к невнятности звуков, нос и легкие к перебору разных запахов, слишком живых и безнадежно неживых, но все равно было непривычно, жутковато и влажно. К тому же заели комары. Раз-другой кто-то с шелестом проскочил по деревьям. Гораздо выше, чем Каше считала не только опасным, но и возможным. Высыпав ей на плечи и голову горсть мелкого мусора. Колки и чешуйки пробрались за шиворот. Пришлось, не останавливаясь, отстегнуть и вытряхнуть этот край рубахи. Хейдер изучил внимательно и показал бровями, что одобряет такую манеру то ли одеваться, то ли раздеваться. «Знаем мы такие взгляды», — подумала Каше, подтянула нагрудный лоскут и быстренько засупонилась обратно. Через несколько часов неспешного трюхания Хейдер поднял руку, давая команду остановиться, и замер сам, слушаясь и всматриваясь. Итогами он остался удовлетворен. Чуть склонился в седле к Каше и негромко сказал: «Сейчас въедем в тоннель. Там темно и может закружиться голова, но в целом безопасно, и тропа получше этой. Если никто не поджидает, выскочим сразу и без трудностей. Если кто-то поджидает, это вряд ли, я не слышу ничего, но вдруг. Не лезь, сам разберусь. Если меня свалят, тогда пожалуйста. Но до того не лезь, поняла?» Каше пожала плечами, всматриваясь в деревья впереди. Не видела она никакого тоннеля. При этом Каше даже не могла сказать, что происходящее нравится ей все меньше. С самого начала меньше было некуда. «А вот и есть куда», — подумала Каше, когда Хейдер, дождавшись все-таки от нее признания, что да, поняла и не полезет, пока Хейдеру голову не откусят, тронул жеребца и буланой, косясь на седока в явной надежде, что тот передумает и повернет, на неуверенных ногах сделал несколько шагов и плавно сгинул между деревьями. «Небо, помоги», — подумала Каше, посылая рыжую вперед. Та сделала несколько шагов, крупно вздрогнула, и неба не стало. Ничего не стало. Только теплая, пахнущая пашней темнота вокруг. И двойное цоканье копыт. Снизу и почему-то с боков рыжий, и спереди буланова. Рыжую этот спокойный цокот и темнота быстро успокоили. Она несла, не задирая головы и даже не пытаясь приглядеться. Каше поначалу вертела головой, всматривалась, прислушивалась, разводила руками, пробуя уловить или нащупать хоть какую-то подсказку, где и как они едут. Но в итоге смирилась и решила взять пример с рыжей. У той голова большая и копыта тяжелые. Про поведение в дороге она, наверное, побольше любого человека знает. На всякий случай Каше шепотом окликнула Хейдера и сама испугалась того, как раскатисто прокатился шепот в разные стороны. Хейдер цыкнул в ответ. Каше нахмурилась, поежилась, с трудом даже перед собой признавая свою вину, нахохлилась и потихоньку задремала во тьме и слоях душноватых запахов, где дух разрубленного липового корня вытеснялся смрадом цепей, ржавеющих и истончающихся, в гниющие клубки водорослей. Она так и не поняла, снились ли ей огоньки, растягивающиеся в золотисто-зеленоватых змеек, грозди белесых грибов выше головы и цепочки неприятно светлых глаз выше грибов. Или она миновала все это в явь и в натуре, с удивительным спокойствием, близким к равнодушию. Слабый, горьковатый запах полыни, утекающий в невидимый, но почти ощутимый провал, в степь до горизонта, наверное, приснился. Звуки, похоже, были натуральными в основе, но перевранными и раздутыми дремой. Топот по толстым бревнам, сменившим вдруг плотную глину, раскатывался по тоннелю разноязыкими именами разноплеменных богов. А шипение ветра и капание воды в щелях невидимой крепи будто расправили и надули давно задавленную форму, слова, музыку и голос совсем забытой колыбельной, что совсем забытая мать пела Каше, а она мальчику, мальчику, мальчику больно. Ножом разрезали теплую маленькую руку, я убью всех. Каше со всхлипом дернулась и распахнула глаза. Она по-прежнему покачивалась в седле. Рыжая по-прежнему трюхала за пышным черным хвостом. Вокруг по-прежнему было темно и тепло, но не так, как раньше. И звук был площе и разносился иначе, и запахи опять были лесными, потому что ехали они по лесу, но уже по сосновому. Редкому и все более редеющему все кончится. Хейдер через плечо смотрел на оставленный позади тоннель. Каше напряглась, вспомнила, что только что навстречу промчался самокатчик, скорость которого не соответствовала ни местности, ни времени, но решила на это не отвлекаться. Умному человеку нет дела до чужой глупости, в том числе самоубийственной, она заразна. Да и глупому тоже нет, свою девать некуда. Хейдер, видимо, успокоенный похожим соображением, перестал пялиться за спину и странновато коситься на Каше. Они выехали на опушку, за которой дорога уходила чуть вниз, резко расширялась и плавно сужалась, упираясь в горизонт, алой неровностью отчеркнутой от темно-синего неба. Хейдер шумно выдохнул, вдохнул и сказал, незаметно, как ему казалось, потирая правый бок. «Проехали». «Везучая ты, женщина-качмак. Ничего не слышала?» Каше подумала, оглянулась и пожала плечами. Не хватало еще рассказывать ему обо всем. Хейдер кивнул и как будто согласился с чем-то. «Отлично. Там трактир. Сейчас перекусим. Лад да благо». «Какой перекусим? Дальше поехали. Раньше доберемся, раньше вернемся. Да я и не голодная», — собиралась сказать Каше, и вдруг поняла, что страшно голодна, страшно устала. И в любом случае, Хейдеру виднее, где стоять, а где ехать. Он командир. А ее задача — выполнять и, что существеннее, вернуться. Значит, надо выполнять. Трактир оказался пристойным и чистым, даже с проточной водой в умывальне. Из обеденного зала одуряюще пахло свежевыпеченным хлебом и жареным мясом. Народу в зале почти не было. Лишь веселый оборванец у входа, да и того невысокий хозяин, быстро и умело турнул. Едва оборванец сделал стойку на новых гостей. Оборванец послонялся по двору, выволок из конюшни убитый, но очевидно дорогой и очевидно ворованный самокат и упылил в сторону черного уже горизонта, подсвечивая себе громоздким фонарем. Далеко, впрочем, отъехать он не успел. Шелест самоката слишком быстро затих, сменившись отчаянной бранью оборванца. Знать, сила движителя иссякла гораздо раньше, чем рассчитывал ездок. Пустота в зале, с одной стороны, несколько настораживала. Слишком много слышанных Каше страшных сказок начинались в пустых харчевнях и тавернах с чересчур предупредительным хозяином. С другой стороны, не меньшее количество лихих историй про подвиги и приключения начиналось в переполненных трактирах. Каше, в отличие от рассказчиков, считала кабацкие драки делом скорее глупым, чем увлекательным. Ну, да предметы мужской похвальбы редко бывают разумными. Хозяин, следует отметить, был не столько предупредительным, сколько холодно-профессиональным и не слишком болтливым, возможно, из-за сильного акцента. Заказ принял быстро, деньги за ужин и ночлег взял вперед, но по щадящим расценкам, Обслужил ловко, сам. Его баба или девка, Каше не поняла, так и не показался за занавеси, отделявшей залу от кухни. Каше старалась не жадничать, но и стесняться было странно, поскольку платил Хейдер. Поэтому взяла и похлебку, и баранину с овощами, и хлеба, раз шомпах так заманчиво. Не экономил на ней Хейдер, зато экономил на себе, руководствуясь явно нежеланием потратить поменьше. Он ел не как мужик с дороги, а как манихейский постник. Вместо нормального мяса попросил отварить курицу или кролика, а пока они варились, жевал печеную брюкву. А закуск посерьезнее Хейдер отказался, как от всего горохового, похлебки, пудинга и даже хлеба. Гороху везде было много. В год мыши горох родится хорошо. Не стал Хейдер и пить. Ни бражной настойки, ни пива. Попросил воды и кислых сливок, смешал их и цедил весь вечер с явным отвращением. Не зря за печень держался, сделал себе завязочку на пояске Каши и перестал обращать внимание на это до момента, когда и если завязочка пригодится. Еда была свежей, вкусной, посоленной в меру и приготовленной без злоупотребления травами и отдушками, утомившими Каше в Вельдюре. И мягкая она была, так что жевалась легко. А вот откусывать было еще немного больно. Тот, кто вырубил Каше, попал точно в подбородок. Подбородок болел, и пара зубов над ним ныла. Впрочем, когда Каше приноровилась отрезать и закидывать кусок на клык, дело пошло споро. Она быстро наглотала, сосоловела, и остывшую баранину доедала уже из принципа, с заметным усилием и смачивая каждый кусок наливкой. Хозяин подошел после умело выдержанной паузы, спросил, довольны ли гости ужином и не желают ли добавки. Серьезно выслушал куцые, но искренние похвалы, сказал, что закуски, наливки и пиво доступны постояльцам всегда, так что можно подзакусить или утолить жажду в любой момент, дня или ночи. И напоследок предложил сходить в Савун, в северную баню, небольшую, но жаркую. Хейдер, поморщившись, сразу отказался, поэтому Каше согласилась. Заметив, что Хейдер одобрительно кивнул, Каше, дождавшись, пока хозяин уйдет раскочегаривать Савун, прямо спросила, «Приставать будешь?» Хейдер уточнил, «А очень надо». То есть я могу, конечно, но сегодня лучше обошелся бы. Вот ты наглец. Тогда обойдись, договорились? Полезешь, не обессудь. Кошмар, сказал Хейдер со вздохом. Угроза со всех сторон. Договорились. Но тогда уж и сама не лезь, не выспаться надо. Каша фыркнула, подлила себе еще наливки, дождалась, пока Хейдер, кивнув ей, ускрипит вверх по лестнице, а хозяин вернется с парой истершихся, но чистых простыней и проводит ее в Савун. Савун оказался сухим, опрятным и почти ярким. Благодарность силовым светлякам, наклеенным на потолок. Пахло здесь нагретой родниковой водой, мыльным корнем и можжевельником. И задвижка на двери была основательной, не взломают. Каше осмотрела Савун, убедилась, что щелей и окошек для подглядывания нет. Не то чтобы это сильно ее беспокоило, но лучше знать заранее. Если принимаешь малополезное или лишнее решение, делай это осознанно. Каше пропарилась до томного звона в мышцах трижды. Так-то мыться и обливаться — одно удовольствие. Вода натекала в бак сама, быстро грелась и выливалась мгновенно, не требуя следить за тем, куда и сколько льешь. Баулы, выстиранные и развешанные Каше над камнями первым делом, к последнему ополаскиванию высохло совершенно. Печка ровно гудела, вода шипела, кожа стонала почти слышно. За стенкой протопала троица коней. Их расседлали и увели. Всадники, в полголоса переговариваясь про лучшее заячье жаркое, ушли в трактир. «Заяц и на завтрак хорош», — рассеянно подумала Каше, готовясь одеваться. Немного поколдовав, она собрала лоскуты так, что каждый теперь стал другой частью баулы. Штанины, развернувшись, закрыли спину. Мотня легла на плечи, с почти недельным опозданием, но обеспечив необходимый ход по четверти круга. Небу так угодно. Каше оставила ремни в положении для езды в седле, сыто и распаренно поразмышляла над возможными улучшениями образовавшегося кожаного рисунка, сообразила, что занимается ерундой, пытаясь, как бы, между прочим, на сон грядущий улучшить то, что 1000 лет делали совершенным 1000 умников, усмехнулась, на всякий случай вытерла насухо весь Савун и вышла во двор. Свежий темно-синий воздух схватил ее за щеки и добродушно качнул. Каше блаженно поежилась и пошла в трактир, к лестнице в спальню, наверняка тихую, уютную и благополучно отделенную стенкой от немытого, попахивающего болотным цветом, и староватого, честно признаемся, хейдера, который обещал не приставать. А вдруг передумает, и урезая ему достоинство. А ведь лень, да и не хочется. Может, пригодятся когда. А вдруг не передумает. К тому же она сама обещала не приставать. Помним об этом. И о том, что он немытый и вонючий, как, впрочем, и все мужики. Да и о том еще, что нос-то и зажать можно. Ладно, на месте разберемся. Она бесшумно, придержав рукой колокольчик над дверью, вошла в трактир и сделала шаг к лестнице. И второй в сторону от нее, теряя сонливость вместе с игривостью. И третий, в обеденную залу, где гудели голоса, где хозяин, хлопотавший у стойки, заметив Каше, сделал ей короткий жест. «Уходи, мол». «Да и пойду, пожалуй», — решила Каше, присаживаясь у стола возле двери. «Попью тихонечко и пойду». После бани пить очень хочется, как бы оправдалась она перед собой и про себя, стараясь не пялиться на сидевших за центральным столом гостей и напряженно вслушиваясь, не показалось ли ей, что один из них сипит. Не показалось. Они были довольно молоды, двое, сидевшие лицом к двери, точно до 30. Крепки, одеты в незнакомую форму и вооружены. Одинаково. Очевидно, казенным и довольно неглупым образом. Говорила троица на странноватом диалекте северного наречия, родственном, принятому в Вельдюре, но с полустертыми согласными и растянутыми гласными. Каше такого выговора не слышала никогда, хотя в городе наслышалась всякого. Так что поначалу не разбирала совсем ничего. Но ушные каналы будто немножко провернулись, и стало понятно каждое слово. Кролик, он зверек толстый и к любви привычный, а заяц тощий и злой. Лисицу лапами задрать может. Да он тебя может. Тебя-то уже задрал. И не заяц, а крыса амбарная. Я не об этом, а о том, что кролик лучше зайца. И уже сипатый, сидевший спиной к Каше, сказал: «Так давайте проверим. Хозяин, а кролик у тебя есть? Можешь и зайца, и кролика для сравнения». «Найдем», — сказал хозяин, опять делая знак Каше. А она это зачем-то заметила и сбилась с настроя, который почти уже позволил ей решить, похож этот тепловатый голос на тот или не похож. Тот был постарше, но она сама была соплюхой, слышала иначе. К тому же один человек на разных языках говорит по-разному, особенно на таких непохожих, как северный и степной. Каше только сейчас сообразила, что странный акцент хозяина объясняется тем, что он пытается говорить на том же неродном для него диалекте. «Хорош», — сказал второй, коротко стриженный. «Его ж на баб потянет, как кролика». «Да меня, честно говоря, и сейчас тянет», — сказал первый с собранными пучком черными кудрями. И теперь Каше без дополнительных подсказок поняла, что пора уходить. Но пить действительно хотелось ужасно. К тому же пока ее вроде как подчеркнуто не замечали. В такой ситуации при такой компании самое глупое — удаляться резко и открыто. Сразу начнут обижаться или уговаривать остаться. Хорошим в любом случае не кончится. Лучше дождаться удобного момента. Но сперва выяснить про Сипатова. «Где же мы тебе среди ночи бабу найдем?» — сказал стриженный, с удовольствием разглядывая Каше. Сипатый, видимо, поймав его взгляд, тоже повернулся. Каше напряглась и расслабилась. Этому Сипатову было лет 25 от силы, хотя выглядел он старше. Из-за худобы, со спины малозаметной, но с лица почти достойной сочувствия. Она встала, прошла к накрытому разнообразно расшитыми полотенцами столику, налила стакан на стойке и пошла к выходу. Дорога была перекрыта. Сипатом. Он улыбнулся и спросил: «Прекрасная девушка не хочет составить компанию своим доблестным защитникам?» «Хочет, но не может», — сказала Каше предельно мерзким голосом. «Болею я, господа, лучше не прикасайтесь». Сиплый дрогнул и от голоса, и от смысла, но тут же заулыбался, поймав костлявыми пальцами прядь выбившихся из-под платка волос. «Больные в бане не моются», — и добавил, поведя длинным кривым носом. «И так сладенько не пахнут». Каше повернулась к хозяину и пронзила его требовательным взглядом. Хозяин решительно сказал: «Господа, гости желают спать, закон защищает постояльцев по всей... Законом-то мы». Заткнулся и сел, скомандовал Сипатый, а стриженный подошел к стойке, и проследил, чтобы хозяин исполнил приказание. Тот и исполнил. Виноватое и зло, зыркнув на Каше. Здоровяк с пучком встал, потянулся, подошел к Сипатому, внимательно осмотрел Каше и длинно радостно вздохнул. Он был огромным и разнообразно вонючим. Сипатый, впрочем, тоже не благоухал. «И клинков в подошве нет», — подумала Каше, пытаясь спокойно оглядеться в поисках иных подручных средств. Лавка и стол тяжелые, стакан хрупкий, на стойке разделочный нож, вокруг стойки стулья. Для начала хватит. Но если это и впрямь местная казенная охрана, убивать себе дороже. «Боги, куда вы нас вывели через тоннель? Правда, озерный север, что ли? Это мы за несколько часов 3 дня пути срезали?» «Не отвлекайся», — напомнила себе Каше и сказала тем же мерзким тоном. «Господа, меня муж ждет, прошу простить».
«Муж подождет»,
— решительно заявил здоровяк с пучком. «Хочешь, позовем его, спросим. Он сам скажет, что не против, вот». «Зови», — велела Каше с облегчением. Здоровяк поскучнел, а Сипатый, чуть отойдя, чтобы перегородить дверь, засипел. «Да мы и без мужа разберемся, скоренько, пока кролик тушится. Там сколько, 10 минут? Зигфрид точно успеет, 3 раза, да и я...»
«Вечно они меня обижают», — сказал здоровяк, доверительно улыбаясь и пытаясь приобнять Каше.
Она убрала плечо. Здоровяк потерял равновесие и чуть не рухнул. Обойти Сипатова не удалось. Тот холодно улыбался, прицельно изучая то лицо, то руки, то грудь Каше, но ни на чем не залипал и не отвлекался. Стриженый сказал: «Улев, ты там осторожней, степные девки опасные бывают. Слыхал? На прошлой неделе в Вельдюре одна 5 бродил на куски порезала и сбежала...» Он замолчал. Каше, не оглядываясь, рванулась влево и тут же вправо, чтобы проскочить мимо Сипатова к лестнице. Но Сипатый ловко перехватил ее запястье, а сзади рванули локоть. Запястье свели за поясом. Холодный толчок, звонкий щелчок. Каше швырнули на лавку. Выпавший из руки стакан с рокотом прокатился по столу, заливая его. Запахло остро. Хозяин охнул и спрятался за стойкой. Здоровяк и Сипатый, обрадованные слаженностью своих движений, хлопнули ладонями и, переводя дыхание, уставились на Каше. Стриженый подходил, поигрывая разделочным ножом, и заинтригованно улыбаясь. «Это правда ты, что ли? Бешеная убийца-качмачка здесь, у нас, за бесплатно и закованная?» Здоровяк, больно рванув волосы, содрал платок и восторженно сообщил. «Белая, гляди, точно она. Праздник пришел и обслужит нас сейчас, и вознаграждение принесет». «Думаешь, можно, чтобы обслужил это?» — спросил Сипатый, разглядывая Каше как тушку в мясной лавке. «А чего нельзя-то?» — удивился стриженный, любуясь широким лезвием. На Каше он как будто и не смотрел, но указывал безошибочно. «У нее есть куда, у тебя есть чем. В чем вопрос?» «Милая, ты почему не в постели?» — спросил Хейдер с лестницы.
«В постели!» — воскликнул здоровяк радостно. «Господин знает толк».
«В постели, так в постели», — согласился Сипатый. Стриженный, из-под лобья вглядываясь в неосвещенный лестничный пролет, сказал: «Господин, тут работает стража Альдышского края. Это твоя жена? Подорожную твою можно глянуть?» «Да, безусловно», — воскликнул Хейдер с готовностью. Спустился, страшно скрипя ступеньками, протиснулся, униженно извиняясь, мимо загородившего проход Сипатова, мимо развеселившегося здоровяка, который перекрыл дорогу уже нарочито, подошел к стриженому, возясь дрожащими руками в прорезях неровно запахнутой одежды, достал несколько сложенных пищих и пару твердых пластинок, силовых листков, догадалась Каше, которая про них много слышала, но пока мест не видала, и протянул все сразу, нервно дергая руками. «Вот», — пробормотал он, протягивая один дрожащий кулак. «Нет, вот, да чего ты телишься?» — пробормотал стриженный с досадой. Сунул нож под мышку и вырвал из обеих рук Хейдера содержимое. Хейдер качнулся к нему. Глухо стукнуло. Стриженный, ёкнув, подпрыгнул на пол локтя и повалился, рассыпая бумаги, листки и нож. А Хейдер, развернувшись, ударил здоровяка ниже рта. Здоровяк качнулся. Хейдер также хлестко ударил ровно тот же клок бороды другим кулаком. Здоровяк рухнул на стол и пополз вниз.
Стакан стукнулся о стену и соскочил со стола. Хейдер перехватил его, поморщившись, шагнул к Сипатному, который шарил по поясу в поисках рукояти, и стукнул толстым донышком стакана в висок. Сипатый пал, будто его вдернули в пол за ноги. Хейдер оглядел поверженных противников и снова поморщился. Из-за стойки белым зимним солнышком показалось испуганное лицо хозяина. Хейдер, как бы извиняясь, развел руками, поставил стакан на стол, заправил за ворот выбившийся серебристый кулон на веревочке и принялся деловито разминать костяшки пальцев. «Ловко у тебя получается», — сказала Каше и потерла занывший подбородок о плечо.